Итак, как жить дальше будем? Ну, прежде всего мы приезжаем в места паломничества, чтобы приблизиться к осознанию высшей цели. Это не результат, это может быть только начало пути. И бывает так, что человек не раз посещает места паломничества, или храмы, или читает священные книги, или общается на духовной теме, но еще не осознает высшую цель, еще не может иметь ясное представление об этом. Это сейчас широко распространено. Люди касаются священных книг. Многие, ну что сейчас большинство людей интересуются духовностью, и все же не могут составить ясное представление о высшей цели. И вот если это произошло здесь с кем-то, это хорошо, это будет хорошее начало. Еще не результат. Не относитесь к этому как к результату, который мы должны какой-то ценой потом сберечь, когда вернемся обратно. Нет, это будет указатель к тому, что мы должны достичь в будущем. Иначе в соответствии с высшей целью, если она как-то проясняется, нужно строить свою жизнь теперь. И Гита — это хорошее руководство. Я советую читать Гиту каждый день, если кто-то серьезно намерен встать на духовный путь. Каждый Божий день — это практика. Если не будет этой практики духовной, тогда в силу вступают гуны природы. Мы не можем это как-то избежать. Мы находимся в материальной среде. С кем поведешься, этого наберешься. Общение играет самую важную роль, решающую роль. Я могу сказать, ну я вообще мало с кем общаюсь, я живу своей жизнью. Нет. Ум. Видите, объясняется. Ум – главная проблема. Мы всегда общаемся со своим умом, если мы даже ни с кем не общаемся. Это известно из жизни монашества, отшельничества. Это самая трудная задача на самом деле. Самое тяжелое, как Толстой писал, отец Сергий, эту проблему, что даже будучи долгие годы в аскезе, в отшельничестве, человек может совершить серьезную ошибку. И как же нам жить в миру, так сказать, с духовными целями? Это вечный как бы конфликт. Но если мы внимательно посмотрим на то, что Кришна говорит в Бхагавад-гите, мы найдем необходимые ответы, практические ответы. Не теоретически. Не то, что Бог в сердце, так или иначе, живи как живешь, ну как-то верь. Это хорошо, но это лишь первая ступень веры. Первая ступень веры, которая дает нам надежду на лучшую жизнь, всего лишь навсего. Если эти надежды не оправдаются, наша вера ослабнет, несомненно. Сколько мы уже начинали разных путей, как общество цивилизованное, сколько бросали. Сколько начали заново, новые пути придумывали, снова бросали. Надежды не оправдываются, мы отвергаем в то, что больше не верим. И создаем себе новые какие-то веры, и новые какие-то веры. Поэтому вера — это лишь только первая ступень, которая дает нам надежду, некое ощущение, предвкушение счастья, что мы верим. Вера с счастьем очень связана. Если вообще видите счастливого человека, так сказать, если хоть какие-то симптомы счастья знаете, там есть вера у человека. Во что-то он верит. Если видите несчастного человека, знаете, его вера пошатывается в жизнь, в свои планы, или в Бога, или в семью, или в близкого человека, или в себя самого. Все основано на вере, говорится. А Шрадатана, Пуруша, в Гите говорится об этом, что есть люди, которые живут духовной жизнью без веры, они не получают никакого результата. Вера — первый шаг. Но вера не должна быть угасающей или фанатичной, слепой. Это первая ступень, первый шаг к духовности. Зачем нужно следующий шаг сделать? Если на самом деле у человека есть вера, она дает ему некую решимость и бесстрашие на духовном пути. Атеисты вообще избегают общения со святыми личностями. Вообще избегают. Они даже не пытаются изучать священные книги. Где-то они ощущают, что это противоречит материальным представлениям и планам. Они опасаются, что если они примут близко к сердцу, что написано в священных книгах, нарушатся их материальные планы. Они сторонятся святых, которые могут видеть суть человека, пороки могут видеть, и добродетели могут видеть. Они не хотят быть такими открытыми, знаете, они боятся этих вещей, раскрывать себя полностью. Поэтому материалисты, они живут замкнутой жизнью, индивидуалистичной жизнью, скрывая свои пороки и пытаясь показать свою хорошую сторону. Это их культура материализма, это их вера. Странная вера, я согласен, странная. Согласно их вере, если ты совершил воровство и нет свидетелей, то ты чист. Вот так. Вот так, вот такая вещь. Вот представьте, вот такое верование. Ты не вор. Не пойманы, не воры, не говорят. Если ты своровал и нет свидетелей, все хорошо, ты безгрешен. Это их вера. Вера в то, что можно скрыть пороки и выглядеть всегда добродетельным человеком. Это материальная сторона, скрытная сторона. Но духовная сторона требует общения со святыми, потому что там раскрывается вся наша суть. И темная, и светлая стороны. Вы как к врачу идете, вы не должны скрывать свои симптомы. Иначе какой толк в этих отношениях пациентов, доктор? Доктор говорит, на что жалуетесь? Доктор, у меня куча проблем. Там болит, тут простреливает. И он говорит, почему и какой образ жизни нужно вести. Это откровенный разговор. Тогда есть смысл. И вторая ступень – это саду-санга. Вера приводит к общению со святыми. Если человек искренне верит, он начнет общаться со святыми, начнет раскрывать свою суть. Как перед зеркалом, говорит, святой как зеркало. Общаясь со святыми, начинаете лучше понимать себя, и хорошие стороны, и нехорошие стороны. Но это общение имеет одну уникальную природу. Святой имеет свойство не замечать плохих качеств человека, не придавать им значения. Прощать как бы эти вещи, это свойство святых людей. И смотреть на нашу хорошую сторону. Поэтому это очень благоприятно. В общении со святыми людьми наши лучшие качества начнут развиваться под этим вниманием. Ну, сами подумайте, ну вы разве найдете в жизни такого человека, который не обратит внимания на наши недостатки и просто будет видеть только хорошее? Мы бы и рады встретить такого человека. Но это может быть мать, отец, такие близкие, очень доброжелатели, которые готовы все прощать. Максимум. Но даже они порой так раздражаются, что хотят выгнать из дома и жить отдельно вообще от своих родственников. То есть нужна святость, настоящая святость, чтобы именно получить такое общение благотворное. Это саду-санга. И если мы на самом деле находим такое общение, вера приносит счастье, некоторое. Как бы близость счастья ощущается. Но саду-санга укрепляет это чувство счастья. Потому что мы видим, что уже есть люди, которые живут в этом сознании, в духовном сознании. У них нет таких проблем, как у меня. Нет. Мы живем бок о бок, но у них нет таких, у него нет таких проблем. У него есть внутренняя жизнь, что-то внутри, то, что я не знаю, не вижу, он черпает удовлетворение в себе самом, этот человек. Общаясь близко со святыми, мы видим, вот этот стимул становится очень сильным, наша вера укрепляется, оказывается, вот есть духовная жизнь в сердце человека. Невозможно ее взять просто из книг. Но в сердце чистого преданного есть все, духовный мир присутствует, его можно ощутить, общаясь с ним. И если это правильно, так, вера и общение со святыми, оно дает свой результат. Какой? Удивительный результат. Наш образ жизни меняется, мы меняем сознательно, находим силы в себе. Это еще большая вера, еще большее могущество, еще больше счастья. Баджана Крия означает, что мы сами начинаем практиковать духовную жизнь. Что это? Регулярно читать Бхагавадгиту и другие священные писания. Повторять мантру, медитация или молитву, как мы считаем, где, в какой традиции. Но мы это должны делать регулярно. И это приносит счастье уже особого рода. Вы становитесь несколько автономным человеком в понятии счастья. Не то, что пока на меня дышит, я теплый, отходит, я холодею тут же. Если я сам начинаю практиковать, я начинаю делать свои собственные шаги, обретать собственные знания, собственный опыт, собственные чувства духовные пробуждаются. Я буду способен чувствовать уже те вещи, которые раньше не чувствовал. Понимать то, что раньше не понимал. Этот мир находится в сердце человека. Это дает баджана крия, практика, непосредственно практика. Язык главное, главный орган, который нужно занять в практике, в духовной практике. Язык первое и самое сильное, важное чувство. Язык две функции имеет. Это орган деятельности и орган восприятия. Поэтому он очень силен, язык. Собственно, говорится, что именно языком создается наша жизнь, наша судьба. Смотря какие слова произносим, как контролируем язык, как управляем речью, от этого будет зависеть все наши отношения в этом мире. Все. Поэтому многие мудрецы давали обет молчания, что вообще. Это неплохо, но лучше все же говорить об абсолютной истине, язык использовать. Повторять имена Бога. Цитировать Бхагавад-гиту, обсуждать Бхагавад-гиту. Это приравнивается к мауна, к молчанию, к обету молчания. Потому что о себе ничего человек не говорит в этом случае. Это молчание. Как бы называется, активная самадхи. Есть пассивная самадхи, это молчание. Активная самадхи, вы говорите о Боге. Это тоже самадхи, но активная. Это лучше, выше. Итак, баджана крия, это практика духовная. Сюда также входят регулирующие принципы и прочий образ жизни меняется. Но что дает эта практика? То, что не дает никакая другая практика. Очищение сердца. Это опыт уникальный. Вот тут мы уже близки к настоящему понятию счастья. Потому что в чистом сердце это как факт проявляется. Не как теория или ожидание какого-то счастья, не как что-то какое-то, что-то непостоянное, какие-то проблески счастья, как бы иллюзия, мираж счастья. Нет, как факт проявляется счастье. Вот мы становимся несколько самодостаточными в большей степени, когда сердце чистое, чистота в сердце приносит радость. Радость – предвестник счастья. Предвестник счастья. Еще не полное счастье, но это уже предвестник счастья. Например, мы можем не видеть цветов роз, но по запаху понимаем, что здесь недалеко цветы роз. И вот предвестник счастья, радость, что-то подобное этому, мы еще не видим Бога. Не все знаем, но уже есть этот аромат в форме радости, его присутствия. Это еще более глубокая вера, еще более глубокое счастье. То есть вера и счастье синонимы. Углубляем счастье, значит углубляем веру, иначе нельзя. В безверии только сомнения, но сомнения никогда не делают человека счастливым. В Гите говорится, сомневающийся никогда не будет счастлив ни в этом мире, ни в следующем мире. Никогда. Сомнения должны быть устранены. Истина должна быть установлена как факт. Итак, это радость от чистого сердца и, конечно же, знания. И затем, когда сердце очищено, вот тут пробуждается вкус. Что такое вкус? Например, ну, негативный пример, но поможет понять. Человек пробует одну дозу ЛСД. И с этого момента он уже зависит. Все, достаточно. Две максимум. Необратимо. Это негативный пример, но несколько помогает нам понять, что такое вкус настоящий. Почему человеку трудно оторваться от таких вещей негативных? А там есть вкус, которого нет в нашем обычном бытии. Нет его. Нет. То есть сильнее низшие качества. Видите, они побеждают. Вкус сильнее. Как один молодой человек мне сказал, я бы бросил наркотик, собственно говоря. И мне кажется, я способен на это, но просто жизнь скучная, серая. А там все интересно, красиво, цветное, разнообразно. Вкус есть. Так вот, очень важно вот этот вкус иметь без наркотика. В позитивном смысле. Когда Шрила Прабхупада проповедовал в Америке, он начал проповедовать с нижнего района Нью-Йорка, где приходили хиппи обычные, и люди уже такие, знаете, отверженные обществом, так их называли. Тогда вообще Америка не знала, что делать с этим явлением хиппи. Дети цветов, ангелы ада, чего там только не было. В общем, одним словом, хиппи означает отбросы общества, так их называли. Их унижали, в Нижнем Нью-Йорке даже полиции не было, там они принимали наркотики, там они практиковали свои сумасшедшие какие-то идеи. Там они умирали от передозировки, там они занимались свободной любовью. Пытались найти свободу эти люди, и они опустились таким образом. И когда они приходили слушать киртаны Прабхупады и его объяснения Бхагавад-гиты, они вряд ли могли понять философию тогда, они вспоминали, говорят, там было очень трудно мыслить философски. Наркотик плавал в этом мозгу у нас, говорит. Нам было трудно на чем-то сосредоточиться, но мы ощущали экстаз киртана. Поэтому приходили. Мы еще сочетали это с героином. Немножко героина, ЛСД, потом на киртан улет полный. Они говорили. И так привлекали друзей своих. А Прабхупада говорит, сознание Кришны, сознание Бога, это такое счастье, зачем наркотики и так далее. И кто-то спросил его, Свамиджи, так вот объясните все-таки, что такое сознание Кришны? И Прабхупада смотрит у них, вот знаете, у них нескоординированные, они наркоманы. Он говорит, представьте вот эту комнату, набитую ЛСД. Все, кайф. Вот это, говорит, сознание Кришны. Вот так он им доступным образом объяснил. Это, говорит, блаженство практически безграничное, оно всегда будет с вами, будете подключены к резервуару счастья. Но понятно, что Прабхупада не говорил, как это нелегко достичь. Он даже не говорил, что нужно бросить наркотики, он просто им говорил об абсолютной истине. Они еще выходили на перекур после его лекции, чтобы обсудить, какова лекция у Свамиджи, как ее оценить. Он ничего этим по своим последователям не говорил о каких-то ограничениях, не требовал, знал, что сейчас они не смогут ничего этого сделать. Им нужно этот вкус развить. Он дал им этот вкус. А они отказались от наркотиков все по сей день. Итак, этот вкус, руча называется на санскрите, как будто это пульсирует родник, говорится, источник. Он не иссякает. Вот такой пример. Это в сердце человека. Есть такой родник. Если мы это все очистим, подготовим, есть эта пульсация. Жизнь называется, душа там находится. Она пульсирует блаженством и знанием. И этот ручей переходит в привязанность, потом влюбленность и так далее, там еще и ступени, вплоть до вершин любви к Богу. Этот процесс. Это все разновидности веры. И высшее проявление веры – это любовь. Если вы абсолютно верите в Кришну, любовь сама проявляется. Но вера без знания не развивается. Не путайте с фанатичной верой, с некоторой такой тупой верой. Нет. Вера идет впереди. Так, верно. Но она к чему приводит? К знанию. Если мы верим и делаем шаг, и мы уже знаем, что такое этот шаг. Знание приходит следом. И чтобы сделать следующий шаг, снова вперед вера идет. И снова следующий шаг, и снова знание. Знание и вера – две опоры. Если кто-то говорит, я верю, но не имеет знания, это сентиментальная вера. Она не прочная, она временная. То есть есть люди, говорят, что духовная жизнь – это когда вот мне хорошо, приятно я делаю, а неприятно я не делаю. Это сентиментальная вера. Представьте, вы любите своего ребенка и говорите, ну вот когда я люблю его, чувствуюсь, я его кормлю, а когда нет чувства, я его не кормлю. Вы же так не делаете, это сентиментально было бы. Слишком низко бы, чтобы стать матерью. То есть мы еще не достойны с таким монастырем становиться матерью, нести ответственность. Любовь должна быть выше этого всего, сентимента, должна подкрепляться знанием и разумом. Бхакти, любовь, также буддхи, разум. Будхи-йога или бхакти-йога – это синонимы. Сейчас, если мы говорим о свободной любви, там нет разума, нет закона. Есть только чувства, сентименты. Сегодня с одним, завтра с другим и так далее. И вот эти сентименты навязывают нам чувства, просто чувства на низком уровне. Оценки происходящего, хорошо или плохо, вот тут мы начинаем попадать в ловушку. Вот что нас ожидает в том мире. Если мы не будем практиковать ежедневно, не сентиментально, а разумно культивировать свое знание трансцендентное, нас ожидает двойственность в этом мире. События будут происходить в нашей жизни, наш ум будет чувствовать сомнение. Плохо, хорошо, друг, враг, и мы снова попадаем в ту же самую колею. В ту же самую колею. У одного человека была крестьянина лошадь. И она сорвалась с привязи и убежала потом на волю там в степь. И сосед сказал: ой, боже мой, да как же так случилось? У тебя же единственная была лошадь, и ты ее потерял, какое несчастье. Крестьянин пожал плечами и говорит: да кто знает, счастье, несчастье. Посмотрим, что будет дальше. Через несколько дней лошадь прискакала обратно с молодым жеребцом. Сосед сказал: о, как тебе повезло. Была одна лошадь, стало две лошади. О, какое счастье. Крестьянин сказал: ну, не знаю, счастье, несчастье, посмотрим. На следующий день его молодой сын решил объездить этого скакуна дикого. Упал с лошади, сломал себе ногу. Ой, боже мой, твой сын сломал ногу, единственный. Кто же теперь будет помогать по хозяйству? Какое несчастье, сказал крестьянин. Сосед. Крестьянин пожал плечами: так тоже его знает, счастье это или несчастье. Тут в стране война случилась, всю молодежь на войну, все погибли. Только один сын крестьянина остался в живых. О, боже мой, как же повезло тебе. Или, не знаю, уже не повезло, я уже не знаю, что ли, сосед говорит, что же хорошо, что плохо, я запутался. Это все сентиментальная основа. Мы всегда будем оценивать плохо, хорошо, плохо, хорошо. Как дети. Отец наказал — плохо. Дал конфетку — хорошо. А вырос — он уже по-другому все понимает. Мало наказывало меня. Разум пробудился, видите. Вот нам нужно как бы сохранить вот эту цель. Разум, сила разума зависит от высшей цели, высокой цели. Насколько высокая цель, настолько силен разум у нас. Если вы верите в это. Если вы верите в это. Если вы поставили высшую цель, и вера есть, разум будет очень мощным. Говорится, хромой горы перейдет. А не мой стихами заговорит. Пророк Мухаммед говорил стихами о будущем неграмотном. Так что Коран мы получили от неграмотного человека, так сказать, внешне. Но это было что-то другое, вы понимаете. Все ведические писания называются шрути, услышанные свыше. Это не может нам школьный учитель дать или кто-то еще. Мы должны услышать сердцем, чистым сердцем. Мы читаем Бхагавад-гиту, практикуем мантру. Зачем? Чтобы услышать сердцем, что написано там. Одно и то же будет. Разницы не увидите. Вы все законы, которые написаны в гите, увидите собственными глазами вокруг себя, как они работают. Если поднимемся над двойственностью. 2-2 и моха, говорится. 2-2 это двойственность. Что порождает? Иллюзию. Моха. Заблуждение порождается. И, тем не менее, путь до высшей цели не близкий будет. Мы не идеализируем. Понадобится усилие, время. И Кришна 12 главе Бхагавад-гиты объясняет, что самое лучшее — погрузи в меня весь свой разум, ум и чувства. И ты всегда будешь со мной постоянно общаться. Арджуна говорит. Ну, Арджуна, может быть, и может так сделать. Все чувства, весь разум сразу в Кришну погрузить и живи, все, общайся с ним. Но если ты не можешь так, ты не на таком уровне, Арджуна, если ты так думаешь, тогда следуй принципам бхакти-йоги, регулирующим принципам, следуй правильным предписаниям, и ты разовьешь этот вкус ко мне. Привязанность, вкус и привязанность ко мне, к Богу. Это явный близкий путь любви. Если ты прямо не можешь это сделать, нет еще такой любви, можешь развить эту любовь. Вы скажете, как по правилам предписания развить любовь? Да? Да. Мы так учим детей. Мы же учим их любить. Как? А что-то дать. Что-то взять, сказать спасибо. Мы же обучаем. У них нет этого от рождения. От рождения только эгоизм. Говорю, сделай так. Я помню, когда меня попросили сказать спасибо, если один дядя мне подарил там не знаю что, не помню, конфету дал или что. Я просто взял, как делают дети. И все, конфета есть, дядя больше не нужен. Но отец мне сказал: спасибо скажи. Я не мог взять толк. Зачем говорить спасибо, если конфета уже в руке? Что это меняет вообще? Что это? Зачем? И смотрю на дядю, на конфету и ничего не говорю. Не вижу смысла. Дядя смеется, улыбается, смущается, что я его не благодарю. Отец настаивает: скажи спасибо, я сказал. Я под давлением отца говорю: спасибо. Я помню это. Лицо человека изменилось. И у меня тоже появилось чувство. Взаимоотношения появились. Видите, правило работает. Потому что связано с душой. Если я скажу ребенку: давай вставай на ноги, ну давай пойдем. Он научиться ходить. Почему? А ноги есть, потому что. Ноги-то есть. Ясно дело, что если немножко практики, он пойдет так же здесь. Душа есть, любовь есть. Можно пробудить практикой. Давать дары, принимать дары, угощать просадом, принимать просадом, раскрывать сокровенное, слушать с доверием. Любовь начинает развиваться, начинает расти. 6 правил, 3 пары всего. Это Рупа Госвами говорит. Но свяжите это с Богом, эти 3 вещи. Ну, скажите, без Бога работает, если давать дары, отношения улучшаются, правда, правда. А если с Богом свяжете, вы увидите чудеса. Если ты не можешь следовать этим правилам, регулирующим бхакти-йоги, может быть, у тебя предубеждение, может быть, ты не имеешь достаточно веры или силы внутренней, всякие вещи. Ну, не готов человек следовать каким-то стандартам, правилам, предписаниям. Считает, что он слишком занят, обременен, может быть, и так далее. Тогда работает для меня, Кришна говорит. Работают все. Вера, не вера, работать надо. Так вот, сделайте что-то для Кришны непосредственно. Или постройте храм. Или издайте книги духовные, предложите, чтобы люди покупали. Для Бога что-то сделайте. Ну, тоже непростая вещь, правда же. У меня есть работа, куда еще нет времени заниматься чем-то еще бескорыстным. Но тогда, если ты не можешь и так действовать, плоды труда какие-то мне посвящают, тоже достигнет совершенства. Душа очистится. Говорится, там садака кто-то говорит, или там 10% жертвует, это вот это правило самое. Ты можешь жертвовать деньгами, или собственностью, или пищей, кого-то кормить освященной пищей. Какие-то плоды труда для Бога. Выдели, сколько ты можешь, как жертва. Но если ты тоже к этому не готов, считаешь, что это бессмысленная деятельность, трата энергии, тогда получай знания. С этого начинай. Изучай Священное Писание и слушай комментарии уже святых людей. Очень быстро обретешь знания. Тебе появится ясность, что делать, что не делать. Сам решишь, разум пробудится. Вот что важно. В 12 главе Бхагавад-гиты описываются все эти различные пути к одной цели. И мы можем, у нас есть несколько вариантов, что делать в миру. Один вариант, значит, камень указательный перед нами сейчас будет. 3 направления. Первый вариант – в тамас уйти. Второй вариант – в раджас пойти. Третий вариант – в сатву пойти. Вот тут мы выбираем уже сами. Пути открыты и известны. Вы уже, наверное, не раз слышали это от Олега Геннадьевича Тарсунова, о трёхгунах материальной природы. Он благость всем распространяет. Сатву, ну, насколько возможно. Сейчас это трудная задача, очень век Кали. Сатва сейчас, может быть, около процента в обществе, меньше. Это 0.5%, может быть, ну, незначительная часть. Ну, где-то в каких-то регионах больше, около 2% сатвы. Она такая, как бы сказать, ну, слабенькая сатва, непривлекательная сейчас выглядит. Больная сатва, так скажем. Приведу пример. В Майяпуре, когда мы приезжали в Майяпур еще раньше, давно, как и здесь тоже в те времена, была атмосфера деревенская. Совершенно удаленные места оказались от цивилизации, ну, другая планета. Не было даже машин или вот электромоторов, и света не было как такового. Не было туклавок никаких, ничего не было. И там, в Майяпуре, очень красиво. Ганга, вот эти лодки весельные, тишина, и только слышны звуки баджанов там, то здесь. Крестьянин идет и поет гауранга, все так было необычно, священно. И быки. Ну, таких быков не видел тогда. Меня это поразили, эти быки, гиганты, эти рога вот такие, вот, наверное, вот около метра. Вот они так сидят на дороге, такие, как горы. 2 быка постоянно там сидели, спокойно жевали. Можно было прям сесть на горб, он не против был. Абсолютно спокойные существа. Величественные такие, красивые, шерсть, знаете, как, ну, вот как ткань какая-то сотканная. Красота. Такие животные величественные. И смотри, эти быки объехали всю Индию, провезли божества с Падаятры. Вот эти самые быки священные, они там просто отдыхали. Уже были старые. Я был удивлен вообще этим их величием, их красотой, их природой, их спокойствием. А потом поехали в Калькутту. Чтобы из Майяпура выехать в Вриндаван, сначала в Калькутту нужно поехать. Это гигантский город, знаете, там ужас, что мы там увидели. Там есть рикши, знаете, люди впрягаются в эти повозки. При жаре в городе. Не знаю, сейчас есть, нет, сейчас, наверное, меньше можно это увидеть. Но тогда это было нормальным явлением. Деревянные такие повозки, садятся груз туда, или люди садятся. И человек жует наркотическое вещество, потому что это невозможно по-другому. Он в одной вот такой маленькой гамче абсолютно обнаженный, потому что жара на голове человека. И он должен бегать, не идти, а бегом нести по городу. Мы уже сзались вообще, когда видели эти вещи. Тем более, что мы еще коммунисты, у нас эксплуатация, знаете, в голове это вот было. А тут явная эксплуатация, то есть мы очень переживали. И вот эта жара, вот какие-то там вот воздух какой-то спертый, все грязно, кажется, Калькутта, вот эти нищие районы, знаете, все это вот, мусорные свалки. У нас депрессия была несколько дней. И бык в городе на обочине, покрытый толстым слоем пыли, весь в язвах, несчастный, даже рога какие-то у него, знаете, все в дырочку, страшный, он живой при этом. Кто скажет, вот это бык, не верьте. Настоящий бык Майяпури. Что такое сатва? Мы сейчас видим очень плохие примеры. Это что такое жалкое, понимаете? Правдолюбец такой, который, знаете, не может в жизни устроиться, потому что правду никто не ценит. Человек, который пытается постичь абсолютную истину, ничего не понимает в этом. И к Богу его только тянет страдания, какие-то болезни страшные, он приходит к Богу несчастный, больной, и вот это сатва гуна. Вот эта духовность. И он от унижения, от просто от страха перед смертью или болезнью кланяется Богу, готов на все. Видите, какой маленький процент сатвы. Мы приехали в Вриндаван, пошли в храм Банка Бихари, такой знаменитый храм здесь. Там есть одна особенность, там вы не знаете, когда божество откроют, когда закроют. Вы смотрите, божество открыто, и бежите в храм, приходите закрыть уже. Ну, да что же, уходить, только опять открыто. И вот так постоянно там, ну, там такое, такая пхава, такое настроение божественное, что боятся, что не убегут с алтаря. Ну, такое настроение там, поклонение. И это как в игру превращается. То видите, то не видите, и вот то радуетесь, то и вот интересно так, знаете, переживаете это, да. Заходит человек, индус местный. У него, знаете, такой... Такая одежда вся, золото, с золотом. Весь в перстнях, в этих, знаете, в каких-то рубинах тут, у него камни с золота. Такие серьги у него, волосы надушены, вьющиеся, тут чалма с таким, значит, тоже рубином. Ну, такой, ну, из сказки такой человек, знаете, богатый такой. И улыбка такая, значит, к божествам подходит, такой он сияет, знаете, так, и что он делает? Дандават, бабах! И поднимается вообще... Аж свет излучает. Вот это сатва. Что сразу захотите, я тоже так хочу. Если так, если я так буду сиять, я сейчас упаду сюда, пока не засияю вообще. Что меня сгибает перед Богом? Счастье, любовь или мои несчастья, навалившиеся? Вот это сатва, смешанная с несчастьями, это вот оскверненная сатва, которую мы сейчас видим чаще всего. А сатва гуна настоящая, это счастье и знание, больше ничего там нет. Больше там ничего нет. Поэтому... Мое предложение – в миру живите, старайтесь в гуне благости. И первое, с чего начинается благость – с раннего утреннего подъема. Все успеете сделать, жизнь будет успешна, уверяю вас, если вы приучитесь вставать рано утром, как сегодня. Сегодня сколько все встали? Два? Очень хороший вариант. В четыре – тоже хорошо. В пять – можно принять. Нормально, нормально. Пять, пять. Шесть поздновато. До шести поднимайтесь. Самое лучшее время? Ну, в 3:30 такое, ну, обычное время, стандартное время. 3:30 просыпаетесь или около 4:00. Все, на ногах. В 5 вы уже готовы, уже практикуете. В 4:30 уже практикуете. Все. Если вот с этим справитесь, все остальное даст вам легко. Кто-то думает, да, серьезная задача. Сатвы не так много, чтобы встать рано утром. Но я могу, конечно же, набраться решимости и завтра подняться Потом, конечно, полдня пролежу где-нибудь без сознания. На второй раз уже наверняка не хватит меня. Ну а хотя бы один раз я попробую в году встать. Раз в году хотя бы подняться. Для Бога. И я вас уверяю, если вы раз в году даже встанете в это время и все сделаете утром, вы будете вспоминать это всю свою жизнь, всем друзьям рассказывать, как это было все. Вы запомните, потому что вы проживете в сатвагуне эту жизнь, в счастье и в знании. Вы не забудете этот момент. Все остальное вы забудете. Всю свою прожитую жизнь не вспомните. Нечего будет вспоминать. Это факт. Это факт. Вот такая сила гуны благости. Это фиксируется как самскара пожизненно, потому что это потрясающий опыт. Чтобы хоть что-то в жизни запомнить, люди хотя бы поднимаются какую-то в страсть. Из тамаса, из обыденности. Обыденность – это тамас. Чувство вины и удовлетворенности – тамас. Страхи, депрессии, обиды – тамас. Эта гуна сейчас преобладает больше, больше, больше. И люди, чтобы встряхнуться от этого тамаса, от этой быти, от этой скуки, от этой рутины, от этого, ну, форма страданий фактически. Они лезут куда-то в горы, на отвесные скалы, понимаете, там жизнь рискует. Говорит, ну там я жил хотя бы, в гуне страсти, понимаете, поднялся. Видите, там дельтапланы там летают тоже. Там. Кто-то бросается со скал там, с какими-то еще плащами, там, не знаю, сейчас что только. Японцы придумали новую игру, они сейчас без парашюта прыгают с самолета. Ну, то есть парашют сначала выбрасывают, парашют, потом за ним прыгают. Такой экстрим. Ну, а тогда я жил, понимаете. И делают селфи потом. Оп, чтобы потом всем показывать. Это было раз в жизни у меня. Это страсть только, всего лишь страсть. Сатва выше. По нынешним меркам цивилизации страсть ориентир. Это богатство, красота, слава, вот такие вещи. Спортивные состязания, это все страсть. Такой успех. Деньги, общество и так далее. В таком духе. Окружение комфортом. Но огонь и благости сейчас мало что известно из опыта людей. Почти ничего. Статисты считали, не знаю, как они считали, правда, но где-то Мичиганский университет с этим был связан, насколько я помню. Они попытались посчитать жизнь среднего американца, сколько времени уходит у него на откровения духовные. Ну, то есть они религиозные люди там все в основном. Ходят в церкви там, как обычно. Как правило. В мире так. И они хотели посчитать, сколько уходит на именно откровение, когда человек может иметь этот опыт контакта с Божественным. Они проводили какие-то исследования, там брали интервью, исследовали все это и выяснили. Средний американец в течение жизни уходит на откровение с Богом примерно 15-20 минут опыта прямого. В церкви тоже можно проскучать, опыта не будет никакого. Но вот иногда бывает, когда они на самом деле обращаются к Богу в какие-то сложные ситуации, экстремальных или из-за болезней. Вот этот контакт они ощущают. 15-20 минут за одну жизнь, 15-20 минут опыта, остальное они не помнят ничего. И в следующей жизни останется вот эти только 15-20 минут духовного опыта. Что с ними останется? В форме вкуса. То есть есть люди, которые практиковали в прошлой жизни, в этой жизни, и они просто слышат запах благовоний, и становится на духовный путь. Все. Им легко. Не нужно убеждать, изучать. Сразу вкус чувствуют, потому что в прошлом уже обрели это. Это они с собой забирают. Все остальное – ноль. 15-20 минут. Если вы в течение дня или с утра будете час, полтора, два заниматься медитацией, дай Бог, за это время проживете несколько жизней, опыт. Это факт. Это факт. Те преданные, которые посвящены, имеют посвящение, они каждый день, полтора-два часа на медитацию ходят. Каждый день. Никаких пропусков. Поэтому понятно, когда люди видят таких практикующих, то они от мира сего, они непонятные, они непонятно, что говорят, они слишком крутые вещи говорят. У них отречение от мира. Как с ними общаться вообще? Они не с этой планеты вообще. У них одежды другие, пища другая, взгляд другой, философия другая. То есть они днем и ночью, или наоборот, мы живем в параллельных мирах вообще. Так и есть. Если вы обретаете это сознание Бога, пространство и время не влияют на вас. на ваше сознание. Если в Гите говорится, 5000 лет назад Кришна рассказал Бхагавад-гиту, у вас не будет проблем с этим. Вам не потребуются исторические доказательства. Почему? Потому что вы способны понять смысл Бхагавад-гиты. Не нужны никакие исторические доказательства, если понимаете ее смысл. Какой у них необходимость? Если вы понимаете смысл Бхагавад-гиты, зачем доказательства? Это и есть доказательство. Это уже доказательство, что вы видите все это. Это сознание, это вопрос сознания, не исторические доказательства. Конечно, есть какие-то исторические доказательства для кого-то, но практикующим людям это не требуется, нет необходимости. Итак, правило таково, что тамагуну, тамас, мы отвергаем активно. Это образ жизни. Отвергаем активно. К страсти, к раджасу относимся нейтрально, практически равнодушно. К богатству, к красоте, к материальному успеху. Может быть, может не быть, мы не расстраиваемся. Если есть хорошо, нет, тоже хорошо. Принимаем сатву сердцем, разумом. Вот это наш образ жизни. А цель, очень хорошо, что мы можем здесь ощутить вот эту высокую цель, духовную цель отношения к личности Бога. Это нужно просто помнить. Читая, слушая, общаясь. И вот идти этим путем. Жить в материальном мире, если мы в материальном мире живем, нужно в гуне благости. Она не способствует духовному прогрессу. Не думайте, что это духовный прогресс. Но она не мешает ему. Вот. Она очень удобна. Вы в ней не совершите греха. В гуне благости вы не оступитесь и не упадете. Она вас поддержит, гуна поддерживающая. В гуне страсти невежества мы обязательно упадем. Разобьем себе нос и голову. Не раз. На одни и те же грабли будем наступать. Невежество и страсть – это означает одно и то же по кругу. Потому что вы тут же забываете, снова делаете ту же ошибку, тут же забываете, делаете ту же самую ошибку. Один брак, второй брак, третий брак – бесконечно можно во всех этих жизнях так и жить дальше. Устраивать свою личную жизнь безуспешно. Сбивает с толку количество. Страсть – это количество. Если вы видите 100 рублей, ну ничего, не испытывайте особенно. Ну 100 рублей там, ну копейки какие-то. Если вы видите гору из 100 рублей, видите, что происходит? Количество. На нас влияет количественная сторона. А мы сейчас говорим о гуне, о качественной стороне. Можно иметь большое количество, то, что мы хотим, но потерять качество человеческое. А можно иметь качество человеческое. Да не потребуется хранить богатство, потому что качество притягивает богатство там, где вы находитесь сами. Все остальное, говорится, приложится. Не надо искать богатство. Они сами приходят к человеку, если он в сатвагу. Они ему не нужны, собственно говоря. Как и желудку. Не нужна ли лишняя пища? Не нужна. Мы не можем впихнуть туда запас на неделю, на год или на месяц. Нет, нет, нет. Не нужно. Все живые существа так и живут. Птицы, животные, они съедят, сколько желудок помещает, остальное оставляют, не берут. А человек берет. Берет столько, сколько съест, еще про запас утащит, спрячет, закроет под замок. Потому что он живет в страсти, в невежестве, в борьбе, в конкуренции. Да, иначе от него других заберут. Но в сатвагуне этого не происходит. Вы берете ровно столько, сколько вам нужно, остальное не заботит. Все остальное приходит автоматически, на каждый божий день. Если вы в сатвагуне, это условие. По-другому объяснить сейчас я не могу, как это происходит. Это происходит по-разному, но это происходит. Солнце светит каждый день, верно же? Вы же не беспокоитесь. Это сатвагуна. И не думайте, что законы Бога не работают в какой-то момент времени. Бог в область не уходит. Нет, нет, нет. Законы Бога постоянно в силе. Просто мы должны знать эти законы, жить по этим законам. По этим законам уже все обеспечены. Полностью с ног до головы. Каждое живое существо. Никто не молится, ни птицы, ни звери, говорится. Все получают для жизни. А человек не может получить столько, сколько хочет. Потому что живет по низшим законам природы. Вот в чем проблема. На высшем уровне этого не происходит. Если человек достигает сатвагуны, он видит, что у него в обладании не дом, и не семья, и не счет в банке, а весь мир перед ним. Вот так он видит жизнь. Это неограниченное сознание. Если ограничено своим домом, ну и все на этом. Своей зарплатой, ну и все на этом. Ведь я же сам себе рамки в уме ставлю. Гуна управляет мной. Но гуни благости и выше, ведь и по-другому. Это мир Бога. Это также мой мир. Весь. Я очень богат. Однако, если вы постараетесь присвоить этот мир себе, вы теряете его. Называется воровство. Один богатый человек, индус, у него был стекольный завод, и он с Прабхупадой был знаком, и он как-то служил Прабхупаде, жертвовал какие-то деньги на храмы, в общем, был впечатлен Прабхупадой. В Индии так было. И Прабхупада на прогулке однажды спросил его, а как ты зарабатываешь свои деньги? Ты богат, но откуда ты берешь деньги? У меня стекольный завод Прабхупада, я стекло, выгодное производство, я зарабатываю. А стекло ты откуда берешь? Песок есть способ из кремния. Мы делаем стекло. Ну а песок где берешь? Да-да, на берегу моря мы берем песок, просто привозим и потом делаем стекло и продаем. А, так ты бесплатно берешь песок, а стекло продаешь. Ты воруешь у Бога. Ты вор, попробуй. Сказал это очень серьезно ему. Человек оторопел. Но он считал, что он как-то служит Богу, понимаете, он вор. Сказал, Прабхупада, ну я же жертвую на храм, я помогаю. Ну, значит, не такой большой вор. Вот это сознание Бога. Если вы робеете в присутствии больших денег, это страсть. Если вы теряете уверенность, когда от вас потребуется говорить об абсолютной истине, это страсть и невежество. Как говорил Христос, если вы постесняетесь меня здесь, я постесняюсь вас там. Он говорит, что светильник под стол не ставят, ставят на стол. Если вы имеете знания, распространяйте знания. Это высшая духовная деятельность, когда вы знаете и распространяете знания. А если мы не распространяем знания, что мы распространяем? Что-то другое. Не думать, что не распространяем. Распространяем. Значит, страсть или невежество. Тут мы служим Богу, тут мы служим кому-то другому. Вот это гуны материальной природы. И мы учимся шаг за шагом вот осваивать гуну благости. И это благотворная гуна. Ее признаки, два признака высатого гуна – это знание и счастье. Все. В страсти признаки – это активная деятельность ради достижения плодов труда. Сопровождается жадностью и вожделением, есть недостатки. Она организована, но имеет недостатки. Тамас плохой весь сверху, то есть тамас плохой сверху донизу. Нельзя найти ничего хорошего. Это болезни, это иллюзия, это депрессия, это сумасшествие, это агрессия, это раздражение постоянное, это чувство вины, это вот все самое-самое, все собрать, это все в тамасе, это нужно выбросить. Страсть мы занимаем, потому что мы, активность – это страсть, любая активная страсть, она организует нас. Но цель – в благости. Так у нас сочетание получается – страсть, активность и просветление. Хорошее сочетание. Прекрасное сочетание. Активное распространение знания и счастья. Супер! Чего еще желать? Сегодня, если в миру, то мы говорим, они страсть соединяют с невежеством. Активное невежество. Очень опасно. Люди в невежестве получают образование высшее. Очень опасное сочетание. То есть пороки соединяются с высшим образованием, с положением в обществе. Видите, вот это опасность. Поэтому страсть нейтральная, она принудительная гуна. Ее нужно связать с сатвой, со смыслом и целью жизни. Не бойтесь совершать жертвы. Только вы должны найти правильное направление жертвы. Жертвоприношение может быть в сатве, в раджасе и в тамасе опять же. Не жертвуйте в тамасе и в страсти, жертвуйте в сатве. Если мы начнем совершать пожертвования в сатве, мир будет процветать сию же минуту. Куда пищу нужно положить, скажите? На голову, на плечи, на ноги или под ноги, или в желудок? Вы должны знать, куда направить свою энергию, заработанные деньги и пищу. Да, желудок распределит. Вот так же мы должны в обществе искать это место, где ключевые важные места, которые нужно развить, чтобы общество процветало. Это знание в сатвагуне — это от Бога. Это тоже служение Богу, полному, целому, всем-всем. Я с ним преследую свои интересы, национальные, другие — это страсть уже. Если просто зарабатываем деньги, не зная смысла, страсть и невежество. Если даже денег заработать не можем, ну, тамос. Вообще никуда не годится человек. Все в иллюзии воображения. Просто ложная гордость, обидчивость и все, больше ничего. О, меня не заметили, меня не похвалили, меня не уважают здесь. Пойду застрелюсь, или кого-то застрелю, или что-нибудь придумаю еще. Кому навредить нужно? Это общество людей отвратительное. Это все в тамосе, в тамосе, в тамосе, в тамосе, все эти настроения. Поэтому что мы выбираем? В этом мире можно найти сатву, можно найти раджас, можно найти тамас. Это наш выбор. Не говорите, что сатвы нет. Скажите, что я выбрал, не выбираю сатву. Вот что правильно сказать. Если выбираем сатву, мы видим так много возможностей. О, гораздо больше, чем других возможностей. Бык может пойти жить в Майпуре или жить в Калькутте, ведь каким он станет? Конечно, не повлияют гуны природы. В Калькутте он станет таким, в Майпуре он станет другим. Это вот такие напутствия, согласно Бхагавад-гите. Все это там описывается, учитывается. Разные уровни человеческого сознания, возможностей. И каждому открывается путь, дается путь хороший. Минимум — это сатва-гуна. И знать высшую цель. Процесс будет работать. Какие будут вопросы, пожалуйста?
Часто приводит к гордости. И вот как на этом пути избежать такой ловушки, как гордость?
Сам человек не избежит гордости. Необходим духовный учитель. Именно поэтому принимаем духовного учителя, чтобы поддерживать свое смирение. На этом пути будут великие достижения, а великие достижения также опасны. Они развивают гордость. Слава, знания, да. Чувство превосходства над другими — это может выразиться так. Поэтому нужен духовный учитель. Это его работа.
Как у нас есть много начинающих, тоже такой вопрос. Когда что-то начинают изучать новые, всегда появится вопрос. А есть два края. Это одно держит все эти вопросы в уме, никого не спрашивает, так продолжать, что будет в конце этого пути. И второй вопрос, вот какое настроение и мотивация выяснить этот вопрос от старших?
Мотивация вопроса должна быть какая?
А вот как это вопрос задать, как это вопрос понимать, а кого задать это вопрос, как это совершится?
Значит, первый вопрос.
Первый вопрос, если не задаете этот вопрос никого, что будет дальше?
Если не спрашивать, что будет дальше, тогда ум захватит наше сознание, наши собственные какие-то умственные размышления захватят нас. Но человек может сам не задавать вопросы, но слушать, как задаются вопросы и отвечаются. В процессе уже участвует. Потому что иногда человек не знает, о чем спросить. Но он слушает, как это происходит. Гита так издана, да, так сюжет Гиты, что Арджуна спрашивает, Кришна отвечает, тоже вопрос-ответ. Это тоже и наши вопросы. Можно быть в этом процессе таким образом. Вопрос всегда есть у человека, в том смысле, что каждый спрашивает, как быть счастливым. себя и ситуацию. Постоянно с этим вопросом мы живем. Как улучшить свою жизнь? Как сохранить свое здоровье? Всегда есть вопрос. Постоянный вопрос. Как любить и где моя любовь? Но он иногда стыдится спрашивать об этом. Но это может быть слишком сокровенные, интимные, личные вопросы. Поэтому он слушает, просто наблюдает пока. Но, как мы сказали, если мы идем к врачу, мы должны рассказать симптом. И в каком мы настроении? В Гите говорится, что если мы к духовному учителю обращаемся, то почтение, вопрошание и служение. Вот с таким мотивом. В таком настроении мы подходим к духовному лицу. Вопросы с вызовом не дают ответов. Сердце закрывается, ответ не придет. Почтение, служение, вопрошение. Все придет.
Гуру Махарадж, в лекции прозвучала цитата, что не нужно оценивать. Тем не менее, есть принципы, по которым, которым нужно следовать для того, чтобы полюбить и стать приближенным к Богу. Вопрос такой, нельзя ли расценивать вот эти принципы и правила в целом как основание уже предпосылкой для того, чтобы оценивать? Потому что есть правила, значит, есть хорошо, есть плохо. Хорошо следовать правилам, плохо отклоняться от них.
А, оценивать или различать, это может быть не одно и то же в этом контексте. Различать нужно. Оценивать нужно только то, что согласовано с вашим долгом. Например, вы идете в магазин, и вы же не интересуетесь ценой всех продуктов, а только то, что хотите купить. Это можете, этим можете поинтересоваться. То, что связано с вашим долгом, это мы оцениваем. Например, мы не оцениваем просто вот людей, их привычки, их происхождение, не пытаемся влезать в эти вещи. Но если вы вступаете с кем-то в очень близкие личные отношения, в брак вступаете, вы начинаете все это оценивать. Потому что это принимается вами, это становится вашим долгом. Это имеет смысл. И тут можете сказать, что вы мне не подходите, дорогой молодой человек. У вас характер такой, или там привычки, или цель жизни. А до этого вообще не критиковали его. Нейтрально, по-доброму относились, как и всем. Но в плане того, что вы приобретаете эти отношения как долг, вы должны оценить.
То есть, иными словами, мать может оценивать своего ребенка?
Мать оценивает. Врач оценит своего больного. Долг, видите, долг оценивает. С позиции долга это хорошо. Судья также говорит, ты виноват или не виноват. Это долг его.
Такой вопрос практичный. Иногда получается устраивать мероприятия для людей и, допустим, пытаться угощать просадом, как-то вести тему, но иногда не удерживаешь гуну и чувствуешь, что эта страсть переваливает, тебя уносит со временем туда. И что делать, что первостепенно? Та или иная проповедь или все-таки твое сознание? То есть сейчас удерживается, что лучше для нас?
Сейчас наше сознание в гунах природы. Вы начинаете проповедовать. Например, вы получаете знания какие-то, сокровенные, вдохновение, веру, счастье получаете. Вот, значит, есть уже сатва. Вот вы ее передаете, эту сатву.
Но если чувствуете, что, условно говоря, в компании людей, ты передаешь сатву, да, что-то получается, но иногда прям чувствуешь, что ты заряжаешься, а ты кажешься.
Конечно же. Да. Конечно же, когда вы общаетесь с материалистом, вы немножко оскверняетесь, несомненно. Несомненно так. Поэтому должна быть духовная практика. Утром пораньше поднимаемся и очищаем ум. Переезжаем в святое место, то же самое, сильное очищение. Это омовение ума должно быть каждый день, совершенно верно. Иначе проблемы человеческие, с которыми мы общаемся близко, активно, они повлияют тоже на нас. Эти гуны проникнут внутрь. Если вы врач-инфекционист, вы же должны знать, как защищать себя от инфекции. Хотя вы должны лечить больного, но вы должны знать, как это делать, как одеваться, как противостоять инфекции.
Спасибо за лекцию. Вопрос такой. Вот человек стал уже на путь преданности, да, сознания Кришны. Может ли его накрыть кармический долг с прошлого? Или как-то это?
Может. Почему не может? Конечно, может. Найдет. Веда говорит, что так же, как теленок найдет из тысячи коров свою мать, так же наша карма, наши поступки найдут нас. Не в этой, так в следующей жизни. Но, если вы стали на духовный путь, эта карма ослабевает. Иначе у нас не будет возможности духовно продвигаться. Часть кармы забирает духовный учитель. Часть кармы ослабевает под влиянием духовной практики. По карме суждено было быть зарезанным. Но вы стали повторять святые имена, вы поверили в Кришну, вы, так сказать, любовь к Богу хотите обрести, вы хотите уже служение совершаете какое-то. Идете на кухню, берете нож, срезаете булку хлеба и режете себе палец. Вот и все. Или вам приснится, что вас зарезали. Вот так карма может быть. В таком облегченном виде это происходит. Преданные высокого уровня это прекрасно понимают, у них просветленное сознание, и прекрасно понимают, что они должны были получить гораздо больше реакции, гораздо больше за свои проступки. Они помнят все это. Они знают свой характер, как следствие прошлой кармы, они знают свои ошибки в этой жизни все. И они знают законы кармы, должны были получить гораздо больше, но они не получают так много. Поэтому они всегда очень смиренны. Про замужество, ну.
Ну, женщина счастлива, он сразу как Кунда приехала. Все здорово. Ну, вы говорили, что в проповеди самое главное, чтобы человек был счастлив. Да, ну, женщина счастлива, рад как Кунда, все здорово, ну, то есть идет это все. Но выполнит ли она свой долг, карму, как жена, как мать?
Может быть, выполнит, может быть, не выполнит, это от судьбы зависит. Сейчас все так. Если мы бы говорили о ведических временах, когда жизнь была упорядочена, конечно, она бы выполнила свой долг. Все женщины были замужем в ведические времена. Не было таких несчастных случаев. Ну, редкость. То есть жизнь была упорядочена, согласно законам природы. Сейчас законы природы нарушаются на каждом шагу. Чего вы ожидаете? Жил один царь, который защищал коров. Давал личный пример. Он по ночам ходил, защищал и охранял коровник, чтобы в царстве люди понимали важность и ценность этого служения. Корова – мать, одна из семи матерей. Так, он такой древний царь. И тигр ночью пришел в этот коровник, чтобы забрать корову. А царь взял свой меч, услышал рык тигра, услышал стон коровы, и в темноте он владел оружием по звуку. Не взмахнул мечом по звуку, чтобы убить тигра. Но случилась ошибка все же. Безлунная ночь была. Отсек лишь ухо тигру, а корову убил. Трудно было различить в этой схватке тигра от коровы. И днем это все проявилось. И теперь представьте, царь – это лидер общества. Его поступок даже случайный, будут люди повторять и имитировать. Ссылаясь на его пример. Никто не будет слушать оправданий никаких. Поэтому Васишта, гуру его, пришел и сказал так, во всеуслышание, что все царство знало, ты проклят, на 100 жизней низкорожденную шудрой. Все, наказание должно быть наложено. Царь получил это проклятие от Васишты Муни. Что он сделал потом? Оставил царство, передал все это наследнику, ушел в лес, занялся духовной практикой и вернулся к Богу. Ты же не знаешь эту карму. Конечно, ты надеешься на счастье, я понимаю. Все надеются на счастье. Но я бы не хотел, чтобы у тебя были ложные надежды на материальное счастье. Я бы не хотел, чтобы ты была очень разочарована потом. Так что имей трезвую голову.
Очень важно, что садусанга в человеке, человек развивался, так, чтобы пройти вот на этом пути. Но есть и разные характеры. Люди, которые трудно общаться с другими людьми, трудно открыть свое сердце. Как они пройдут это путь на этом пути, и как мы по сторону люди или как-то близкие к этому человеку, как мы можем помогать таким людям? Что нам делать, чтобы они прошли
этот процесс анартха-неврити? Есть люди отчужденные, идеалистичные, которым трудно общаться.
Да.
Как помочь таким людям? Прасад, киртан-прасад. Мы видим, да, что когда киртан складывается, люди приходят, они же все скованы сначала. Если они первый раз или второй раз пришли на киртан, они сидят, не стесняются, общество, это их культура. Материалистичная культура, но в процессе киртана они начинают забывать об этом, начинают со всеми танцевать, раскрепощаются, быстро сдруживаются, потом на просаде уже и смеются, шутят, уже открыто все. Такой процесс. То есть в душу-то мы не лезем, как раз люди этого боятся, что если ко мне залезут в душу, скажут, ты во что веришь или не веришь, а вот начнут навязывать что-то. Нет, процесс счастья, знания, они слушают, все, хорошо.
Дай им хорошее общение.
Да, хорошее общение. Наверное, навязываем духовное общение, это страсть. Больше всего люди боятся, когда что-то навязывают. Но в это никто не будет верить. Нет, покажем. Все. На выбор. Когда есть выбор, люди говорят, вот тут меня уважают. Тут все хорошо.
А у меня вот такой вопрос. Скажите, вы раз говорили, что, допустим, там распространять просад, приносить еду, тогда тоже помогает как в проповедовании. А вот есть, и если это не может сделать, то хотя бы читайте, и через это будете тоже разум освободиться, да? А это не эгоизм, вот, например, ты слушаешь лекции, только читаешь какую-то информацию, ты только получаешь это для себя, и ни с кем это не делишься, это не эгоизм?
Эгоизм, да? Ну, это эгоизм в благости, так скажем. Это все еще материальное. Благость, она же материальная тоже. Она чиста, но материальная. В материальном мире самая чистая благость. Духовность выше благости, конечно же. И если вы чувствуете, именно когда вы получаете знание, что вы становитесь эгоистом, значит, вы возвышаете сознание уже. Значит, вы уже будете помогать кому-то.
То есть уже потом переходит второй этап, да?
Вы наполняете знаниями, естественно, начнете, вы захотите делиться с кем-то.
Нет, ну делиться можно, да, но иногда не хватает знания, чтобы что-то, и чтобы не сказать что-то ложное, поэтому получается, что опять ты замыкаешься и не даешь знания.
Сатвагуна, видите, какая вещь. Вы не все можете объяснить, если не все знаете, так? Но люди почувствуют ваше счастье и уверенность. Они заинтересуются. Вы можете, конечно, я не могу еще все объяснить. Но вы восторженны, вы счастливы, вы уже ощущаете, вы живете в этом. Это убеждает именно, не информация. Гуна убеждает. Информацию вы можете даже своим языком передать. Не точно, но как чувствуете. Но именно ваша уверенность и счастье, вот что такое передача знаний.
А вот еще вы говорили, да, хотя бы там, если вот вы утром, допустим, посвященные, да, полтора-два часа читают Махамантру. А потом, когда ты заканчиваешь чтение, выходишь в материальный мир, и потом, получается, целый день у тебя нет никаких больше возможностей заниматься опять духовной деятельностью. И это разве вот этого достаточно утренних полтора-двух часов целый день?
Действие складывали так вот, доминошки? Складывали? Одну так вот толкаете, все падают. Начните повторять Харе Кришна. Увидите сами, как все работает. Маленькая доминошка. Там чуть больше, больше. В конце большая глыба. Интересный эффект. Маленькое движение делаете, и включается механизм, данный вам неизвестный. И там глыба падает. Вся ваша материальная жизнь разлетается в куски. Попробуйте. Есть другой пример. Здесь есть выключатели. За этим стоит целая система электроэнергии, да, передач. Трансформатор, электростанция, атомная электростанция, боже мой, чего только нет. Но вы же просто нажимаете кнопку. И система уже есть, и она включается. Повторите мантру, включается целая система, поймите. Материальный мир, духовный мир больше, сильнее, могущественнее. Включаются те законы, которые вы раньше не видели и не ощущали никогда. Вы не будете никогда в одиночестве, если вы связаны с Богом. С вами будут присутствовать также многие энергии, необходимые для служения. Например, человек умирает. Куда он идет? Ну, кто куда, верно? Тогда я спрошу, а как он идет? Откуда он знает, куда идти? Потому что все уже готово. Эти туннели, уже проводники, все уже есть. Иначе, куда, как мы знали, куда идти? Как войти в утробу матери будущее? Я же не знаю. Но система уже существует целая. Если вы выходите через верхнее отверстие, вы идете вверх. Если через рот, можете родиться новым человеком. Если через нижнее отверстие выходите, идете вниз. Туннели так связаны, каналы, передвижения тонких тел. Система уже существует. Один глаз связан с Луной, другой связан с Солнцем. Это все каналы. Мы сейчас подключены к этой системе, и даже не знаем, как мы подключены, как мы живем. Повторяйте Хари Кришну, увидите во всяком случае, многое увидите.
И сейчас я стала заниматься немножко практиками, читать Махамантру, и вижу, что практики занимают достаточно много времени, и хочется заниматься больше, при этом есть уже те обязанности, которые, ну, которые у меня сейчас есть, там работа, например. И, наверное, может быть, это отражение моих собственных сомнений, но я вижу, что мое окружение иногда такое выражает убеждение, что духовный путь как бы связан с отречением, а отречение это означает, ну, по сути, нужда. То есть, как бы, нужно все бросить, уйти, как бы, там, уйти с работы, начать вот практиковать, тогда будет много времени для практики, но при этом будет возможности там делать что-то другое. Вот как здесь найти баланс? То есть вчера, вот в прошлый раз вы говорили о выполнении своих обязанностей, но вот, допустим, применительно ко мне, я не знаю, является моя работа моими обязанностями, потому что у меня сейчас уже как бы нет обязанностей перед детьми, дети самостоятельные, ребенок самостоятельный, но при этом есть работа, как бы, с которой никто не выгоняет. И, по сути, выбор достает такой, нужно ли дальше продолжать эту работу, которая требует очень много времени, или нужно, ну, как бы, в общем, как делать какой-то выбор такой.
Есть обязанность, есть необходимость и есть привязанность. Вы должны оценить, что сейчас с вами происходит, что вы сейчас делаете. Выполняете обязанности или такова необходимость, или просто вы привязаны. Сейчас нужно вам рассмотреть этот вопрос.
Ну, мне кажется, что я сейчас это делаю ради дочери, как бы, которая...
Значит, необходимость.
У которой нет отца, и я как бы должна за отца еще...
Значит, необходимость. Значит, делайте.
Мне это кажется. Может быть,
я думаю, смешано. Необходимость и привязанность к дочери также.
Второй вопрос я хотела бы задать. В своих предыдущих лекциях несколько раз вы говорили, что поскольку древние писания, ведические знания, они написаны были давно, когда люди жили немного в другом темпе и немного по другим устоям, то сейчас современная жизнь, коль жизнь настолько материальная и веками, и много других условий, нам не стоит слепо следовать этим правилам. А в некоторой степени нужно разумно подходить к тому, как их выбирать и как их выполнять. Вот, например, грубо говоря, там, что мужчина должен спать отдельно от женщины, что мужчина спустя определенное время должен уходить из семьи. Ну, и много таких вот примеров. Мой вопрос тогда, вот как найти опять-таки эту грань, чтобы понять, где правило соблюдается строго, а где вот можно сделать небольшое отступление?
Смысл не в правилах, а в духовном развитии. Именно духовное развитие вам скажет, что делать, что не делать. Не правила. Правила ради правил не помогают, они препятствуют, на самом деле. Правила, если там нет цели, они препятствуют. Поэтому сосредоточьтесь на цели, и именно вы должны приближаться к цели. И именно это решает, отвечает на вопросы. Я вам советую читать книги Шрилы Прабхупады, поскольку они комментируют это знание к нынешнему современным обстоятельствам. Они очень практичны, на ближайшие 10 тысяч лет они будут руководством. Они уже становятся руководством для большей части людей. Процесс идет. Это работает. Реально работает. И в моей жизни, и в жизни всех других, кто читает эти книги и следует этим книгам. Это Ачарья, основатель Ачарья. Он дал нам это знание, применимо к практике именно, в наших условиях. Сам приехал на Запад, был с этими людьми, жил с ними и все необходимое прокомментировал. То есть, так или иначе, мы говорим о том, что должен быть учитель, который может это знание применить. Иначе какой же он учитель? Он просто что-то прочитал и знает.
Вот в частности касательно поедания мяса в городах, вот как-то в какой-то лекции звучала фраза, что городским жителям там, в каких-то определенных моментах можно все-таки птицу употреблять, иначе они не смогут просто
выжить. Это кто говорит?
Да.
Кто говорит?
Ну, я тогда прошу прощения.
Ни в коем случае.
Нет, да?
Ни в коем случае. Пожалейте птицу бедную.
Это я слышала Рами Блэк. Ой, как Рами. Есть такой, да?
Рами Блэк.
Да, вот он говорил, что женщинам можно птицу есть.
Смотри, каким женщинам. Если это ракшиси, можно и все остальное съесть. Если ведическая женщина, нет, с какой стати нужно есть птицу? Что за выдумки? Прочитайте, пожалуйста, Пураны, Бхагавадгиту, где вы найдете такое?
Нет, вы сказали про лектора, я тоже слышала.
Нет, с этим не согласен, нет.
А вот как же момент, что кшатриям тогда еще разрешалось по статусу все?
Вот видите, как вы хорошо знаете Священное Писание. Все про кшатриям знаете. Там также говорится, что если женщина просит у кшатрия ребенка, кшатрия не отказывает. Это тоже все знают почему-то. Остальное не очень хорошо знают. Про птицу, про то, что не ели мясо, про то, что не отказывали женщинам в ребенке, все знают хорошо. А то, что сейчас Кали-Юга и другая эпоха, все почему-то забывают. Надо применить знания к месту и обстоятельствам. Кшатри имели право охотиться. Почему? Потому что они должны были практиковаться в убийстве, это воины. Поэтому позволялось охотиться на животных, годных для жертвоприношения, и на тех животных, которые опасны в джунглях для мудрецов, хищники. Так они порядок в лесу поддерживали. И тогда жертвоприношения люди могли совершать такого рода. Сейчас нет. Никто не может совершать правильно эти жертвоприношения. Просто люди совершают жертвы, чтобы просто поесть мясо. Это не жертвы. Поэтому Будда отверг веды по этой причине, все эти ритуалы. Что люди все это опустили до удовлетворения языка. Потом он запретил, сказал: «Ахимса, не убей, никого не убивай». Мы этому следуем. Век Кали, у нас другая ситуация. Также обряд сати, если вы хотите есть мясо или пить вино как кшатрийка, вы должны также совершить обряд сати. Если муж умирает, должны войти в погребальный огонь за ним. Но вы одно принимаете, другое не хотите делать, видите. Там мы должны понять, что люди жили по-другому, отношения были другие в то время. Они не могли остаться без мужа в то время. Это были такие отношения, что было легче войти в огонь, чем остаться без мужа. Сейчас нет таких отношений глубоких. А запрещен этот обряд. Также Веда говорит, что если у мужчины нет детей, он не может дать ребенка жене. Тогда брат его может дать ребенка, это будет его ребенком. Но в Векале запрещены такие вещи. Потому что это называется сексуальные отношения. Это была другая культура. Поэтому обязательно должен быть ачарья, который вам прокомментирует и объяснит ситуацию. Взять, допустим, Коран. Если там не будет комментариев, сейчас вы там ничего не поймете. Взять Библию, то же самое. Должны быть комментарии вот нынешних святых, которые усвоили суть Священного Писания. И знают, как жить с этой сутью в наши дни. Когда-то говорили мусульмане, ты не можешь читать намаз в нечистом месте. Запрещено. Но приходили другие святые, которые установили правила. Ты можешь нечистое место покрыть чем-то и сделать намаз. Например, я пример привожу. Это все не так просто, как кажется, следует Священное Писание. Даже такие мелочи могут породить большие отклонения, если не будет святого человека, который знает, как применить эти моменты. Да, молчание глубокое. Не напрягайте ум, не надо делать из этого проблему. Это росток бхакти, он естественный. Если попало в сердце, как бы вот эта крупица, она будет сама расти, вы увидите. Все естественно происходит в духовной жизни. Никакого насилия не нужно. Есть просто ваше искреннее желание, и все будет работать естественным образом. То, что вы не можете сделать, Кришна может сделать. Какие проблемы? Или не верите, что Кришна может? Ну, Кришна может, не может, но Аллах же может, правильно? Он же всемогущий. Есть много имен. Кришна может и не вмешиваться, по-своему, не он в лилах, в нашу бытовую жизнь. Но есть другие формы Бога, также от Кришны, есть много разных форм Бога, так или иначе. Мы под защитой всегда, при всех обстоятельствах. Да, последний вопрос у нас.
Махарадж, спасибо огромное за лекцию, спасибо за вашу милость, спасибо за вашу любовь ко всем нам. Подскажите, пожалуйста, вот материальном мире мы говорим, что, ну вообще многие говорят, что нужно просить, чтобы наше положение много материального желания, тем более в женском теле. И, ну, я, по крайней мере, прошу, чтобы Господь мои материальные желания задействовал в преданном служении Ему. Вот. И недавно мы разговаривали с нашей матушкой Сати, которая здесь живет во Вриндаване, и она говорит, опасно просить материальное желание, чтобы задействовать Господу, потому что Он может все отобрать. И мне так что-то страшно стало, я думаю, Господи, так страшно, ну, свои какие-то материальные желания. И она просто привела свой пример, что у нее Господь потихоньку все стал забирать, и в конце концов он все забрал, но я понимаю, что у меня уровень сейчас не такой. И вот как правильно просить у Господа, потому что материальные желания, они никуда не деваются, можно ли, вот как я просила до этого, их задействовать в служении Ему, или все-таки, может, какая-то другая формулировка нужна? И второй вопрос, хотела тоже задать, либо сейчас, либо после ответа.
Подожди, сначала с этим вопросом разобраться нужно. Значит, ты боишься, что Господь все заберет?
Да.
А что все? Что у тебя есть?
Ну, мои материальные желания.
У него много рук, у него миллионы рук. Если он что-то хочет забрать, сможешь ли ты удержать двумя руками?
Нет.
А если он что-то хочет дать, много ли ты возьмешь двумя руками? На самом деле у тебя здесь ничего нет. Так обернется в какой-то момент.
Угу.
И хари, да, означает, что он забирает. Из сердца забирает анартхи, наши пороки. А зачем? Чтобы дать что-то более ценное. Говорит, сохраняют то, что ты имеешь, и дают то, что тебе не хватает. Хорошие вещи он не забирает. Сохраняет и дает то, что не хватает. А грехи и пороки забирает. В этом наш страх. Мы боимся лишиться гордости. Потому что в нашем понимании без гордости мы не выживем. Это наше представление. Если я сейчас обрету большие знания и изменю свою жизнь, кто из друзей меня поймет? Еще один страх. И на работе тем более. Еще одна проблема, видите? Вот все как получается. Мы боимся потерять плохие вещи тоже. Как плохой, но мой, так говорят женщины про мужа. Плохой, но мой. Но Кришна лучший супруг. И мы не можем потерять дхарму, природу. И природа обеспечивает нас всем необходимым. То есть вы не можете потерять свою долю, предписанную вам, выделенную вам в этой жизни. Это невозможно. Можете потерять воздух и не дышать за это? Не можете. Это выделенная доля для всех живых существ. То есть то, что вам предписано, вы всегда будете иметь. Сознание Кришны – опирается на мой опыт, безработный опыт. Я имел всегда столько, сколько нужно, копейка в копейку. А как, я не знаю, что я деньги не зарабатывал. Какой-то другой бухгалтер все это рассчитывал. Так всегда было. Когда я общаюсь с преданными многими, оп, они говорят то же самое. Копейка в копейку. Как так получается? Всю жизнь. Столько нужно, столько есть, столько приходит. Моя мама успокоилась только, может быть, несколько лет назад на этот счет. Как ты живешь и все, вот как ты живешь. А я тогда еще был фанатичным, ну как же, меня так раздражало все это, ну вообще вот неверующая, вообще неверующая, атеистка, боже, материалистка. Все на деньги там, говорит, как ты живешь, у тебя больничная будет, нет, а пенсия? Я говорю, ну мам, ну я же не работаю нигде, меня же уволили, нет у меня ничего. Ну а как же ты будешь жить? Вот сейчас как ты живешь? Я говорю, ну как, ну, не знаю, как я живу. Ну, кто-то что-то, да, говорю, как так можно жить, кто-то что-то. Я говорю, смотри, вот свитер, вот брюки, ну, мне все подарили. А если не подарят, то что будет? Как так можно? Она вообще была в шоке, в полном, ну, что это за вообще? Семья у него, жена, ребенок, это что за... Вроде нормальный парень, он мог бы деньги зарабатывать, что он дурю? И она просто, я помню, я к ней приехала, мне жизни не давала этим вопросом. Я говорю, ну понимаешь, ну Бог дает. Она говорит, я не понимаю, Бог дает, Бог дает. Тебе же кто-то деньги должен дать, не Бог лично тебе дает. Где ты, от кого деньги получаешь? Я говорю, да ни от кого не получаю, ну то там, то сям, ну так всю жизнь. Все, уже не мог никаких аргументов. Тут звонок в дверь. Ну, она открывает, я в гостях, не знаю, кто там. Что-то говорит там кто-то, и она там что-то берет, какую-то сумку, вот он все на кухню. И снова ко мне, как живешь, и продолжается это. Я говорю, кто приходил? Соседка. Соседка пришла, говорит, вот тебе передала овощей, картошки с огорода, там свекла, капуста. Я говорю, а что она? Я говорю, я не знаю. Но она говорит, узнала, что ты приехал, вот тебе передала. Я говорю, а что она всех вегетарианцев, что ли, кормит вокруг? Он говорит, нет. Я говорю, а почему? Он говорит, не знаю. Он говорит, вот так я и живу. Но на какое-то время-то ей хватило. Но она мне до сих пор говорит, я до сих пор не понимаю, как ты живешь. Но говорит, сейчас я уже не боюсь за тебя. Ну, на то есть материальные уже причины. Известность и прочее, она уже понимает такие вещи. Внешние вещи. А так как мать любая, которая заботится о материальной именно жизни, она, никакая мать не поймет, как это работает. Вот природа именно материальная не понимает этого, это другой закон. Как говорится, рука дающего не скудевает, но это другой закон. И он работает, этот закон. Делайте что-то для Бога, и все, а что? В этом все есть. Одна женщина, у нее, представьте, пенсия маленькая, дочь умственно отсталая уже, выросла, то есть копейки у нее какие-то, без мужа, одна, одинокая. Дома там, ну, продукты какие-то, ну, простая очень жизнь. Она кормила нас тогда всех, вот кто начал практиковать, это было 80-е годы еще, да, середина 80-х годов. Она устроила пиры для нас. Скажите, как? Денег минимум. Обременена вот такой ситуацией. Она хороший очень повар, экстра-класс была, редкий человек в этом плане. Она так специи могла пользоваться, такие вещи могла делать, потрясающие, ценили. Даже на книгу выпустила кулинарию свою. Если я на улице, скажем, там кому-то книгу распространял, Бхагавадгиту, знакомился с людьми, нужно было привести человека, познакомить, как-то там просад. Я просто звонил по телефону из телефонной будки, говорю, так, готовьте просад, через полчаса будем. И все было всегда. И каждый божий день там были пиры, пиры, пиры по вечерам. Приходили все туда, чтобы просто у нее поесть. И привезти еще новых людей туда. Я говорю, а как? Она говорит, у меня денег нет. Нет. Люди приносят. Каждый приходит, принесет там пачку сахара, какое-то масло. Я, говорит, даже никого не прошу. Если я, говорит, это делаю для Бога, вот так все происходит. Другие законы вступают в силу. Вы сами хотите, у вас у всех появляется это желание. Особенно важный момент. Если вы начинаете готовить просад, пищу и предлагать Богу, вы сразу почувствуете, что вы хотите раздавать эту пищу. Вам никто этого не скажет. Вы начнете раздавать эту пищу соседям, другим людям, чтобы они попробовали. Автоматически. Вы не сможете просто съесть самостоятельно. Потому что она связана с Богом. Автоматически это происходит. Этот позыв духовный. Мы пробуждаем дух, говорится, у себя, и мы также пробуждаем у тех людей, с которыми общаемся. Естественно, начинает все происходить. Каждый хочет что-то сделать бескорыстно. Это заразительная вещь. Но если этого не происходит, я просто считаю свои копейки, хожу в ровных штанах и говорю, у меня нет денег. У тебя знаний нет, ни денег. Отношений нет, ни денег. Деньги тут ни при чем. Все обеспечивают нас только отношения. Бывают и деньги-то, если отношений нет, и вы как нищий живете. Сторожите просто свои деньги и все. Так тоже бывает. Это убедительно было, нет?
Да, это убедительно. Спасибо огромное. Единственное, как вы, о чем вы просите, прошу?
О чем прошу? Прошу? Ни о чем.
То есть вы просто...
Но уже сам все знает.
Ну да. То есть даже не нужно просить материальное желание задействовать?
Нет, иногда я просил Кришну там... Нет, нет, у меня в крови этого не было, потому что я воспитывался в атеистическом обществе, я никогда не просил у Бога ничего. И сейчас такой склонности нет. Но потом я узнал, что надо обращаться, молиться вроде как, какое-то время, я помню, было такой порыв. Я приходил иногда, когда что-то мне нужно было, там выражал свои желания. Однажды я пришел, это было в Майяпуре, божествам, и начал, значит, свою, так сказать, просьбу. Так торжественно, божественно, значит, ну как, к Богу обращаюсь, значит. Опыт был необычный в тот момент, и с тех пор я больше ничего не прошу. Просто вот оттуда я, такая была волна, как будто, вот знаете, меня кто-то взял и остановил вот так вот, бах! И что я почувствовал? Услышал, как бы сердце, не мешает мне. Я тут пасу коров. Я тут с преданными играю. Не мешай мне. Я понял, это все пустяки. Вся наша материальная просьба. Просто служите Кришне и все. Доставьте ему удовольствие. Вот и вся практика. Вот и весь секрет успеха. Думаете, почему здесь Бога отцом называют в материальном мире? В духовном мире никто его отцом не называет. Потому что выпрашивают сегодня. Отец Небесный, дай. Вот в таком духе. А там наоборот, Кришна, вот тебе, возьми. Вот ты мой друг, возьми. Вот ты мой возлюбленный, возьми. Он в мире любви живет. Мы подключаемся к этому настроению, в служении, вот так. Вот мы хотим, чтобы Бог был доволен, чтобы Он был счастлив. Он и так счастлив, чему служить, правда? А вы попробуйте. Это для нас хорошо. Ему и правда ничего не нужно, кроме любви. У него все есть и так. Но любовь — это взаимность, это для нас очень хорошо. Когда он говорит, думай обо мне, поклоняйся мне, это для нас хорошо. Ему-то ничего не нужно, это правда, он самодостаточный. Но его роль, его природа Бога — заботиться обо всех живых существах, доставлять ему удовольствие и приносить благо. Это его природа. Поэтому он говорит, делай так. Разве ваш желудок не говорит то же самое? Дай мне, дай мне, дай мне. И вы даете ему всем хорошо. И голова сильна, и ноги сильные, всем хорошо. Это природа желудка. Бог не эгоист. Это другое. Он может так сказать, служи мне. Он имеет на это право, что это его природа, именно его естественное положение верховное. Это для нас очень хорошо. Это высшее благо. В служении вы почувствуете наивысшее счастье. Ну что ж, хорошо. Спасибо большое всем.
Спасибо.
Что, у вас парикрамы еще будут?
Завтра последний день. Сегодня все прошли парикрамы.
Все нормально, у всех хорошо, все, ноги в целом.
Были приключения, конечно.
Были приключения. Завтра парикрама у вас еще?
На Имуну.
На Имуну.
Шратха.
Шратха, Ягья. Ну все счастливы будут, я думаю. Удачи, Хари Кришна.